А вдруг там ничего нет? Вопрос. Здравствуйте. Пишу вам и уже заранее испытываю смущение от вопроса. Похоже, что источник во все-таки злое начало. Раф, а вдруг там ничего нет? Последний удар сердца, последний взгляд на мир, последний вздох и все. Ты объект для червей. И как говорят у неевреев, 9:40, год и забыли. Украина.
Не надо смущаться вашим вопросом. Все искренние вопросы, кстати, я еще раз повторю, наверное, уже в 50-й раз, в 100-й раз. Все вопросы, которые задаются искренне, с желанием приблизиться к истине, узнать больше, узнать какие-то правильные вещи. Любой вопрос принимается, и в моих глазах, по крайней мере, любой вопрос хороший. Не надо стесняться, не надо смущаться никакими вопросами. Плохие вопросы – это те, кто задаются не для того, чтобы что-то узнать, а чтобы сделать, скажем так, такой общественный акт, какую-то общественную, огласить позицию. Тоже не всегда плохо, но это неправильно. Мы все-таки отвечаем на вопросы. Это не форум, это не трибуна для политических, общественных и прочих взглядов, и неважно, за или против. Поэтому вопрос должен быть часть поиска истины. Ответ это тоже часть поиска истины. Тогда они смыкаются, и тогда совместная работа такая полезна и плодотворна. А теперь я перехожу уже непосредственно к вашему вопросу. Вы задели основы нашей веры. Кстати, поэтому ваш вопрос задается всеми. Это совершенно неплохой вопрос, он очень важный вопрос. Действительно, основа веры – это то, что есть Творец. Из этого следует, что Он нас сотворил. Из этого следует, что есть связь между нами и Творцом, потому что не бывает вакуума. Нельзя, чтобы был Творец. И потом, само по себе, без всякой связи с этим, без контакта, без какой-то ниточки, без связи с этим, само по себе возник какой-то сотворенный объект. Это не так. Есть, значит, связь. Раз, если это так, тебе можно сказать, а если это тоже неправда? Смотрите, можно сказать, но тогда нет продолжения уже. Если мы считаем, что Творца нет, и Всевышнего нет, ничего нет, мы на этом просто останавливаем наш разговор и перейдем к разговору на инженерные темы, на какие-то другие темы, которые не связаны ни с чем таким, так сказать. А связаны, например, с тем, как люди считают правильно. Надо ли лечиться такими таблетками от этой болезни или другими? Правильно ли такую специальность выбирать или другую? Здесь Всевышний, как говорится, ни при чем с точки зрения нашей связи с Ним. Он нам не сообщает, Он нам не диктует никакие условия. Поэтому и Он тут не нужен для разговора. Поэтому мы о Нем и не говорим. Поэтому если нет Всевышнего, нет продолжения таких тем и таких вопросов. Но поскольку я понимаю, что вы понимаете, что этого нет, и вы не можете задать вопрос, а вдруг там ничего нет, но Всевышний при этом есть. Потому что я повторяю, если Всевышнего нет, то и вопроса нет такого. Но если он есть, может ли быть, чтобы там ничего не было? Но это уже, несмотря на то, что это основа нашей веры, что он есть, и есть будущий мир, и прочее, 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 на уровне даже рассуждения простого, можно легко понять, что есть будущий мир. Потому что это он дает нам законы, он дал нам заповеди, он дал нам раскрыл мудрость, сказал, к чему надо стремиться, объяснил цели, зачем. Если дальше ничего нет, и значит, то, что мы делаем, как бы мы делаем только для него, а ему не хватало нашей работы, у него там какая-то лаборатория, какие-то там заводы, ему нужны, чтобы какие-то рабы что-то делали, а потом бы исчезали и все. А зачем ему это не нужно? Если все только, чтобы сделать ему что-то, вот такое, знаете, завершить какую-то работу, то тогда это не нужно, потому что это он сам может сделать. Он все может. Но если он создал мир, который является частью его плана, и мы являемся частью его плана, и наша работа – это часть его плана, то мы частью его плана являемся и при жизни, и после смерти, потому что только тело – это оболочка, и она уходит в землю. И как мы тут написали, объект для червей. Да, это слово неприятное, но мы воспользуемся. Тело – это объект для червей. Это да. Более того, мы знаем, что это даже благо для тела. Оно тогда меньше страдает. Нужно в землю поэтому хоронить, без всяких еврейской традиции, это без гроба, без ничего, чтобы сразу тело было частью земли. Но это не важно, не в этом дело. А в том, что главное в человеке душа. Как раз вот эта связь между человеком и Творцом. Она приходит, а оболочку эту делает живой. Когда наступает время, душа уходит, оболочка отбрасывается и остается в земле. А душа продолжает свое путешествие, поднимается в высшие миры, так как положено и в соответствии с тем, как жил человек, конечно. Ясно, что есть колоссальная разница между тем, кто старался жить так, как Творец хочет, и тем, кто не старался так жить. Сейчас даже не важно, еврей, не еврей, и тот и другой должен стараться. Есть эти разные пути, разные направления. И сразу скажу, чтобы не было сомнений, много раз говорю, что это не другие религии. Это не выдуманные религии. Не потому что они другие. Потому что в отличие от других мы не говорим, мы главные, мы правильные. Потому что есть только одна. Есть Всевышний, он раскрыл мудрость. И он предложил и евреям, и не евреям идти этой дорогой. Просто евреи взяли на себя обязательство идти этим. А народы не взяли себе обязательства. И только отдельно не евреи, как бы отдельно, как единица, как уникальный человек, он может почувствовать, как правильно двигаться, и идти путем, который все знают, и в нашем ответе мы написали, жизнь не еврея, угодная Творцу, обратите внимание, какие слова в начале, там, жизнь не еврея, угодная Творцу. Значит, оказывается, жизнь не еврея может быть угодна Творцу, она тоже попадет в никуда, понятно, что нет. Человек старался быть угодным Творцу, значит, он имеет продолжение хорошее, правильное. То, что называется Ганеден, по-русски рай, говорят, есть рай для душ неевреев. Кстати, найдите другую религию, другую философию, которая так смотрит на мир, как мы. У всех обычно вот мы рай, а все остальные ад. У нас этого нет. Любой человек может иметь рай в будущем мире, но это зависит от этого мира, что он делает здесь, сегодня, что будет делать завтра, послезавтра, а так он строит свою жизнь после смерти. Вот. Значит, с точки зрения такой простой логики, достаточно очевидно, что есть продолжение, что нет такого, что ничего нет. Если так, то я сам себе противоречу сейчас. Если так, то почему это вопрос такой важный, великий, и прочее, основа веры, если так все просто. Вот так порассуждал. Мои логические рассуждения, кстати, несложные. Они очень, мне кажется, обоснованы. Так почему же нужна вера? Почему вообще это часть веры? Очень просто. Потому что логические рассуждения, которые я привел, это только рассуждения. Они для одних будут более убедительны, для других менее убедительны. Я, как говорится, не обижусь, если кто-то скажет, что мои рассуждения не очень убедительны. Но есть другое еще. Так мы, евреи, живем 3500 лет. Так в Торе нам Всевышний открыл. Он открыл наши задачи. Он объяснил нашим учителям, начиная от Моше и дальше, как разъяснять Тору. Поэтому у нас есть устная Тора вместе с письменной Торой. Поэтому есть Талмуд, есть Мидраш, есть наши законы, есть Шулхан Арух, есть книга Зоар, есть еще много других книг, тысячи, тысячи и тысячи книг. Там все это раскрывается в колоссальную картину. И все на основе того, что Моше получил на горе Синай в присутствии нескольких миллионов евреев, которые это видели. Не в кулуарах, не в каких-то пещерах, не где-то спрятавшись от людей в присутствии там 10, 15 или 150 человек. А миллионы видели все это. Видели и продолжают дальше. Поэтому и существуем до сих пор. И еще одно логическое, как бы логически-историческое, я бы сказал, может быть, научно-историческое даже предположение того, что есть будущий мир. Такое, если бы это все было выдумано, как наш народ мог бы удержаться в условиях тотального преследования тысяч лет? Удержаться, когда тебя не преследуют, и ты живешь у себя на родине, у тебя страна, никто ее не трогает, или приходят какие-то и уходят, может быть, еще и можно. И то приходит и превращает тебя в неизвестно кого, и ты уже и потом только на исторических факультетах изучают, какие народы были когда-то. А их уже нет. Народы великие. Персы, вавилонцы, греки, египтяне, римляне, а также еще полно вокруг. Десятки народов, империи, Ассирия и прочее, были, их нету. Нет, это значит нет, понимаете? Нет, это значит нет ничего. Память осталась. Во всех случаях нет. Но во многих. Есть народы, у которых память стерта, остались мифы. То ли были, то ли не были. Или такие, знаете, какие-то там этруски. Явно был большой народ. Явно были большие страны, но ничего не понятно, ни что они писали, ни что, ничего о них не известно. Были, но неизвестно. О некоторых только мифы. О некоторых известно. Потому что там есть книги, можно почитать, можно узнать, что было, но их нет. Даже такие народы солидно древние, скажем так, как индийский народ, это не один народ, это много разных народов. И у каждого свой язык, и своя вера, и свои территории, не могут разобраться до сих пор, ни что там делается, ни зачем они существуют, и все. Я не говорю, что они плохие люди, я просто говорю, что вот такая у них ситуация. И даже китайский народ, изучайте историю, кто хочет, посмотрите, это не тот народ, сегодня китайцы это не те, которые были 2000 лет назад или 3000 лет. Менялись империи, менялся язык. Китайский язык сегодня это не китайский язык 1000 лет тому назад или 2000 лет назад. Или 3000 лет назад. Там тоже нет. Религиозных стремлений в Китае вообще нет реальной религии. А есть такие система ценностей, которая опять же зависит от многих их, скажем так, учителей древности разных. Я так немножко довелось, и это тоже изучать чуть-чуть. Так что у них нет ничего того, что есть у нас. Мы совершенно уникальны. Мы не поменяли ни религию, ни язык, ни страну. Ничего мы не поменяли. Интересное явление сегодняшнего дня, конечно, последних там 100-200 лет. Если мы бы говорили с вами 300 лет назад, нам бы сказали, все, конечно, красиво, но вашей страны нету. Язык действительно остался, вера осталась, народ ваш остался, молодцы, держитесь, но страны у вас нет никакой. Сегодня мы говорим, вот как была наша земля, земля Израиля, так и сталась наша земля, земля Израиля. То, что хотят забрать, то, что вокруг бандиты и убийцы, то, что грабители и прочее, так это наши учителя предсказали, это в Талмуде сказано и в Мидрашах сказано. В Торе все рассказано как следует, в подробностях, как на нас будут нападать, и как нас будут стараться уничтожить, и какие мы страдания перейдем и пройдем. В Торе, то есть 3500 лет назад все сказано. Если бы все это было бы выдумано, или как мы на сайте говорим, рукотворные религии, если бы мы сами придумали бы все это, разве этого было бы достаточно, чтобы продержаться 3500 лет? Как я сказал, империи в порошок превратились. Там тоже не идиоты были ни во главе, ни посередине, нигде. Были писатели, были философы, были думающие люди, армии, генералы, военачальники побеждали миры, та же Римская империя, вся Европа дошли до Индии почти, греки дошли до Индии, персы отхватили тоже Индию, арабский халифат, тот же арабский халифат, и все, захватил почти весь мир, потом развалился все и превратилось в разные вещи, и нет его как такового. Правда, он уже был недавно, уже было легче сохраниться, и он сохранился. Есть арабский язык, есть территории, но они между собой все в войне постоянно находятся. Нет единого народа арабского. И нет такого, что был народ, страна, вера, все это вместе, этого нет. Есть конгломерат всего, где один режет другого. Это не наша позиция, это не еврейский народ. Понимаете? Поэтому это уникально. Это тоже добавляет к логическому рассуждению, что это так и не может быть иначе. Это значит дело Всевышнего. Поэтому смогли сохраниться. И даже те же арабы, о которых я сказал, к примеру, что их много, сотни миллионов и прочее. Было такое, чтобы весь мир системно хотел бы их уничтожить. Никогда этого не было. Какие-то европейские страны, христиане, все хотели проложить путь на землю Израиля, чтобы забрать землю Израиля у арабов. 100 лет у нас тут крестоносцы были во главе земли Израиля, вырезали всех евреев сразу, потом побили всех арабов, через 100 лет арабы захватили это обратно. Но не было такого, чтобы те же крестоносцы или христиане воевали бы с арабами на уничтожение. Бесконечные идут склоки и сегодня, и так далее, я не вхожу в детали эти. Бесконечные склоки и войны, сколько хочешь. Но не было такого, чтобы все объединились против кого-то одного. Такого тоже не было. Есть только один народ, еврейский народ. Прямо последние сведения несколько дней назад. Было голосование в Женеве, Совет по правам человека. Человека, а не еврея. Человека, а не, например, палестинца или араба. Человека. То есть у человека есть права. Казалось бы, этот совет при ООН находится, часть ООН, Организация Объединенных Наций, должен заниматься правами человека в разных странах, похвалить одну страну, критиковать какую-то другую страну, вносить конструктивные предложения, ничего подобного. Из 5 резолюций заседали сейчас, как заседание было, съехались представители многих стран, включая министры иностранных дел, и заседали в Женеве. И приняли 5 резолюций, 4 про Израиль, на весь мир. 80% получается про Израиль. Резолюции в ООН, Генеральная Ассамблея. 2/3 резолюции про Израиль. Что это? Вот человек ничего не знает. Инопланетянин прилетит сюда. Он просто будет потрясен. Что это за страна такая? Весь мир только об Израиле. Против Израиля. Призывает бойкотировать, взывает, ругает. Кипит ненависть. Что этот Израиль сделал? Что это за великое, небось, миллиарды евреев? Небось, 3/4 территории земного шара Израиль захватил, остальные бедные вот под давлением еврейского народа стонут и только взывают о помощи неизвестно кого и прочее, прочее. То он окажется, что нужно взять увеличительное стекло, чтобы найти этот Израиль на карте. Я не шучу. Сами посмотрите карту. Вот такая карта большая, и что вы увидите на этой карте, с увеличительным стеклом надо Израиль рассмотреть. Население Израиля 0,1% мира. Я еще раз, чтобы не было ошибки, не 1%, 0,1% в мире, это население государства Израиля. Евреи это 0,2%. Об этом надо резолюции бесконечные принимать. Вот ситуация, но нас не удивляет. Как раз все нормально. У нас написано это в наших книгах. И царь Давид сказал в своих псалмах, и в Торе говорится. У нас нет с этим проблем. Говорит все время, народы мира соберутся против Израиля. Почему? Потому что это уникальная религия, уникальный народ, уникальный подход, потому что это от Всевышнего, потому что Всевышний, если так можно о нем говорить, уникален, потому что это нету двух творцов и пять творцов, и три в одном лице, или пять в одном лице, нет этого ничего, есть только один, и народ наш только один, и поэтому другие должны выбирать, или быть со Всевышним, и тогда, конечно, благословение будет и все, или быть самими собой, построить мир по своим лекалам, пошить этот костюм, сделать мир так, как мы хотим, потому что мы любим себя, потому что мы только думаем о себе, потому что все, что мы хотим, это благоденство для себя. Нас никто не интересует. Но объединиться мы можем только на одном, это быть против евреев. Ни на чем другом объединиться никто не может. Все друг против друга. Против евреев все вместе. Потому что это быть против Всевышнего. Поскольку он один, его единственность уникальна, поэтому объединение против него тоже уникально. И поэтому оно как бы держится. Тысячи лет это объединение работает. Внутри этого объединения будем друг друга душить и убивать, сколько хочешь. Но вместе мы будем против Всевышнего. Но поскольку до него не доберешься. Уже были попытки, называется, строительство Вавилонской башни. Ничего не получилось. Треть погибла, треть превратилась в обезьян. А треть не научилась как следует. Продолжает эту славную дорогу Вавилонской башни. Так вот это вот попытка воевать со Всевышним невозможна. Надо ее иметь в реальном виде кого-то. Народы не могут воевать, они, как говорится, не способны воевать с духовностью. Абстрактно. Что это такое, что не видно и все. Как с ним воевать? А так есть народ, который здесь, который слово Израиль, по-русски Израиль, означает, что на наших плечах есть память о том, что есть Всевышний. И что Всевышний будет править миром. Это есть название нашего народа, Израиль. Так это то, что в бешенство приводит всех. И по религиозному признаку христиан, мусульман и всех прочих приводит в бешенство. Как это Всевышний будет править миром, а не наши религии, а не наши придуманные. Мы столько вложили сил в том, чтобы создать религию, придумать. И опять Всевышний над этим будет? Невозможно. И наша империя самая великая, и наш народ самый великий. Все остальные подавить их, раздавить их и так далее, и так далее. Как это Всевышний над всем будет? Нехорошо. Поскольку до Всевышнего никак не добраться, остается евреи. Значит, остается собраться всеми силами и только против евреев. Так Гитлер хотел, реально работал, писал в своих документах, что главная война только с евреями. Даже когда Саддама Хусейна повесили в Багдаде не так давно, его последние слова были «за палестинцев против Израиля». Человека вешают на веревке, и он даже и не палестинец, как говорится, и не жил в Израиле никогда. Последнее, что он хочет сказать, это только против евреев. Это символ. Саддам Хусейн один из многих тиранов и бандитов, и те, кто после него в Ираке, не лучше, чем он. Безусловно. Я не привожу его пример, как какой-то пример уникальный. Просто один из. Таких наша история еврейская знает десятки, сотни, тысяч. Я просто не хочу перегружать ответ всякими именами. А могу привести имена очень знакомые для всех нас и менее знакомые. Но это нас не удивляет ничего. Ни старые, ни новые имена, ничего. Потому что написано во втором псалме, так сказать, глава номер 2 в книге Тегилим, на иврите это псалмы, уже царь Давид написал, все народы мира собрались и шумят, и бушуют против Всевышнего. Поскольку, я повторяю, нельзя быть против него, стоял царь против евреев. Вот и ниточка, так сказать, всей мировой истории. Это как красная нить проходит. Война против Всевышнего. А на земном уровне здесь это значит против народа Израиля. Об этом можно было бы говорить долго. Я тут даже ушел от темы, которую вы назвали. Но мне кажется, это тоже было в укреплении ответа. И я думаю, что что сказали уже, то сказали. Надеюсь, что общий вывод был тоже понятный. И осталось только понять одну вещь. Если, как говорится, все ясно, видите, я даже потом привел исторические доводы и о других народах, и обо всем таком, почему же это называется и требует, называется верой, требуется вера. Если и с точки зрения логики, и истории, и всего очевидно совершенно, что есть наш мир, и для нашей души есть будущее. Дело в том, что Всевышний именно этого хочет. Он хочет, чтобы это не было очевидно. Это может быть убедительным. Это может быть очень даже убедительным. Но он хочет вот этого 1%, может быть, или я не знаю сколько, может быть даже меньше, чем 1%. Рывка в сторону веры, прорыв сделать. Не жить только в доказательствах, не жить только в логиках. Это неправильно. Нужно прорыв сделать. И вот этот прорыв, это называется вера. И это он ждет от нас. И мы так живем 3500 лет. Он ждет, и это мы имеем, и мы ему это даем. А он нам дает жизнь. И поэтому мы были, есть и всегда будем. Потому что он ждет от нас к нему, и на это он дает нам то, что он дает. В том числе и будущий мир. Всего доброго, до свидания.